решение. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередная программа из цикла «Решения», где мы выясняем экономические и общественные аспекты науки Каббала. С нами в студии доктор Михаил Эйтман. Здравствуйте. И мои друзья Гай Ицхаков, Игорь Литвинов. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить на одну из центральных тем современного общества, которая называется «Культура потребления», о тех аспектах и о экономике семейного хозяйства, как это влияет на все общество и на экономику в Израиле и в мире в целом. В первую очередь мы хотели бы узнать, в чем роль, какова роль потребления в развитии человека. Потребление для человека — это наслаждение? Да, конечно, потому что наше желание получать — это наша природа, и чем больше мы его наполняем, тем больше наслаждения мы чувствуем. Мы чувствуем наслаждение в потреблении, в наполнении. Желание. Желание — это весь материал творения, это внутренняя сила. Если я наполняю то, что мне, то, чего мне не хватает, я чувствую наслаждение. И здесь есть много условий, как получить наслаждение максимальное, когда я потребляю, наполняю мое желание. Я должен также усилить желание, чтобы я захотел большего, чтобы я знал больше, что я хочу, чтобы желание было более выяснено по количеству и по качеству, и окружающие условия. Может быть, если это нельзя, то это будет еще слаще. Есть вещи «за», есть вещи «против». И тогда, когда я постигаю, я должен видеть, что то, что я постигаю, наполняет мое желание как в том, что я наполняю себя, так и в том, что, может быть, такого нет у других, и они завидуют. Потребление — это вещь, которая... Это, по сути, весь мир. Для нас это один большой рынок, лежащий передо мной, и я хочу наполнить себя всем находящимся в нем. И тогда все человечество, все окружение, весь мир, вся жизнь. Я, дети, если я рожаю детей, это потребление. Если я создаю брак, это потребление. Все потребление. Потому что все это призвано наполнить потребность, желание. Я смотрю на это так, не смотрю на это, как вы. Доллар сюда, шекель туда. Это очень ограничено. Вы рассматриваете потребление не только как потребление товаров, а и общественное, семейное. Неважно, наполнение. Я не взвешиваю, сколько мне стоит стул, а то, насколько я наполняю мою потребность с его помощью. И тогда это то, что имеет стоимость в моих глазах, ценность. И это связано с моим статусом, с многими вещами. Я хотел спросить, вы сказали, что у потребления есть несколько условий, у наполнения желания есть несколько условий. Эти условия — это нечто постоянное или меняющееся? Меняющееся — это зависит от окружения, от меня, зависит от моей оценки. Здесь есть материальная оценка, духовная оценка. Например, этот стул стоит 2000 шекелей. Но я не смотрю на 2000 шекелей. Если я буду сидеть на нем и смотреть в этом кресле телевизор, как я буду этим получать удовольствие, поэтому я взвешиваю не сколько это стоит, а какое наслаждение я получу, когда я буду сидеть на этом стуле и смотреть мою любимую передачу. Здесь, чтобы взвесить каждое наслаждение, для этого требуется знать много условий. Все это человек пропускает через себя подсознательно. Верно. Но мы должны обучать его, если мы хотим ему что-то продать, что мы хотим. Либо мы хотим на его ради его блага, научить его тому, что называется культура потребления, о которой вы говорите. Да, мы коснемся этого в продолжении. Как можно больше покупать, выбрасывать. Да. Допустим, потребление, мы говорим, что это некая чувственная, эмоциональная компенсация. Когда я сижу, смотрю программу, как вы сказали, хотя сейчас я сижу на этом стуле, купил его, ты должен знать. Нет. Ты должен именно знать, сколько ты вкладываешь сейчас из своих усилий, это тебе доставляет неприятность, сколько тебе стоило усилий, боли заработать эти 2000 шекелей по сравнению с наслаждением, когда ты его приобрел. И одно против другого ты производишь расчет. Я понимаю, я лишь спрашиваю, что доставляет новому желанию каждый раз пробуждаться и усиливать, увеличивать потребление. В этом есть главным образом два фактора. Внутренний и внешний. Либо я хочу это изнутри, как я хочу есть, пить, у меня есть еда, секс, семья, наслаждение, которое возникает во мне по природе моей, не я их выбрал, они возникают во мне естественно, там внутри меня есть двигатель, который пробуждает эти желания одно за другим, в каждом по его характеру, его функции, и также внешние факторы. Это под воздействием окружающей среды. Деньги, почести, знания или богатство, власть, зависть и знания. Это то, что пробуждается под воздействием окружения. Наслаждение, которое пробуждается, вы сказали, первый слой, они пробуждаются по природе. Мы видим, что и там нет какого-то стандарта единого для всех. Например, еда. Там тоже есть культуры, потребления, уровни. Если ты ешь здесь или там, это уже все перемешалось. Мы говорим о том, что желание к этому пробуждается во мне вне связи от окружения. Это продукт моего тела, моего животного, которое живет и пробуждает в мне эти вещи. Разумеется, что на это уже облачаются разного рода дополнения из окружения, что есть, как есть, как создавать семью и так далее. Это уже большой рынок, который хочет наполнить меня, чтобы я купил еду, секс, семья, вещи, которые постоянно я нахожусь под атакой. Я хочу спросить о психологическом механизме потребления. Вы сказали нечто такое. Я взвешиваю наслаждение против усилия. Это очень рационально. Сегодняшний человек, его принятие решения в потреблении нерационально. Есть много исследований, которые показывают, что если в человеке пробуждают страх, это увеличит его потребление. Даже пробелы между словами в рекламе изменяют его решение в потреблении. Человек вообще не знает, что с ним происходит. Более радостный, менее радостный. И все это влияет на потребление. Вопрос, почему потребление компенсирует эмоции? На первый взгляд, это не связанные вещи. Это как бы эмоциональная компенсация для человека. Допустим, почему? Сегодня, если люди находятся в плохом настроении или боятся чего-то, они начинают больше покупать. Я хочу поднять тебе настроение, в особенности женщины, может быть, и мужчины, заходят в торговый центр, и там рай, выходят счастливыми. Это вплоть до мозговой деятельности, мы видим, что там что-то происходит. Почему это является эмоциональным наполнением? Потребление — это неживая вещь. Почему неживая? Это все происходит в желании. Я испытываю стресс. Я покупаю, получаю наполнение на мое желание, которое в чем-то улучшает, наполняет меня, избавляет от стресса. Это напрямую связано со стрессом. Почему бы нет? Я — это желание. Человек — это желание. Я должен его наполнить. Если мое желание находится в неравновесии, его что-то пугает, то я ищу чего-то другого. Или я беру марихуану, или я беру игрушку, которую я получаю, или я играю с моим ребенком, или я вдруг... У меня начинаются какие-то эмоциональные всплески. Все это потребление, наполнение желания. То есть смена желаний. Да. В системе принятия решения мы говорили, что желание наполняется покупками. Есть еще одна вещь, которая называется статус. Я приобретаю статус, это тоже меня компенсирует в чем-то. Здесь тоже существует определенная иерархия. Где находится статус? Это почести, еда, секс, семья — это мои телесные желания. Затем идет богатство, почесть, власть, зависть, это все вместе, и знания. Вопрос, как человеческое сообщество пришло к состоянию, когда оно настолько высоко ценит статус, где я живу, какая у меня машина, какие бренды я приобретаю в одежде. Потому что почесть — это то, как человек себя оценивает. В нем это... Очень большая потребность есть к этому. Он хочет, чтобы его уважали. Так он себя оценивает. Я живу, я что-то, чему-то учусь, я человек, я важен. Люди вкладывают в это всю жизнь для того, чтобы их уважали. Поэтому, если я могу поднять свой статус приобретением какой-то телеги, то я покупаю. Как же? Всегда так было в человеке. Смотри, у индейцев, как они раскрашивают себя, до современного человека на Манхэттене, который садится в своей машине или покупает себе пентхаус. Ты видишь все звезды Голливуда, как они там ходят такие, как смотрят на меня. И видел все эти позы? Ну вот. Это таков человек. Я слышал, вы как-то сказали, что человек так оценивает себя. Человек готов даже умереть, если он уверен, что ему поставят памятник. Конечно, конечно, нет сомнения. Многие люди готовы на это. Вопрос, является ли этап оценки внешней части, когда человека оценивают, играет ли роль, человек оценивает по внутренним качествам или по внешним свойствам? Это не играет роли. Я спрашиваю в том, что современное человечество оценивает человека в основном по внешним признакам. Будет ли этап, когда человек начнет оценивать по внутренним признакам? Такой этап будет, но этот период продолжается уже несколько тысяч лет. Мы оцениваем человека по его внешним качествам, потому что внутреннее мы не чувствуем. Если мы хотим оценить его внутреннее качество, это уже другой вопрос. Может быть, касательно философов или общественных деятелей, это по-другому. Или особенно великий пианист, или ученый. Им это не важно. Видел, как Эйнштейн когда-то красиво одевался? Нет. Какой-то свитер мятый из стиральной машины. И это Далай-лама, который заворачивается в красную простыню. Только бы он... Главное, ему не попасть на корриду в Испании.
Вот.
А ты? Приди на свою работу в маечке. Да, жарко, ребята. Маечка, сандалики. Что тебе скажут? Тебе не скажут ничего, скажут, пойди переоденься, или мы тебя поменяем. Вот все. Смотря как ты оцениваешь человека. Оценивают по внешним свойствам, поэтому вот все это, вся эта индустрия. Почему нам не удается перейти на следующий этап? Вы говорите, это продолжается уже тысячи лет, может быть, и еще тысячи лет будет продолжаться. Где же будет переход? Не оценивать внешнее. Нет, вы это делаете. Кто? Вы убиваете человечество, экономисты. Вы обязываете людей думать, что внешнее — это все, иначе не купят. А зачем? Вы обязываете их покупать 100 сортов сыра, и у каждого, чтобы был такой огромный шкаф с одеждой, и еще и еще. Это все вы так воспитываете людей. Начните их воспитывать по-другому. Вы увидите, как они начнут выбирать вещи более внутренние. Но разве человеку не может надоесть его внутреннее? Это только после большого очень кризиса. Большого кризиса. Пока действительно здесь должна быть война против экономистов. Вы постоянно беспокоитесь о том, чтобы покупали. Мы что, эксплуатируем природу, внутреннее развитие? Вы эксплуатируете природу человека, чтобы ввести его в заблуждение ради высшего элиты, высшей элиты, которая получает выгоду. Что здесь естественно, а что нет? Допустим, если мой сын ударился, он сразу же бежит и ест шоколадку. Ему требуется компенсация. Мы говорили здесь о какой-то иерархии, как потребляет человек. Эмоциональное потребление, статус — это постоянная иерархия? Или как это работает, мотивация для потребления? Есть нечто, что вы говорите, мы, как экономисты, являемся причиной. Я вновь повторяю, у нас есть 6 главных основных желаний. Еда, секс, семья, деньги, почести и знания. И сейчас от нас зависит, чем мы это наполняем. Мы это можем наполнить по-другому, даже в еде. Давайте мы начнем воспитывать людей, что тот, кто удовлетворяется хорошей едой, вкусной, простой, здоровой, он делает правильно. Так для тебе нужно будет закрыть все супермаркеты. Сколько человеку нужно? Тебе не нужно 100 сортов сыра, 20 сортов молока. А действительно вещи полезные, которые дают человеку еду, которая ему нужна, в калориях, в минералах. Затем секс. Тебе не нужна такая секс-индустрия, чтобы люди сходили с ума и думали, можно так, можно так. Ты обучаешь человека. У него нет этого в глубине сердца, нет. А вот ты именно хочешь набить его всеми этими вещами. Зайди в секс-шоп, посмотри, что там происходит. Целые этажи. Есть такие магазины, целые этажи. Что человеческая фантазия может создать для того, чтобы продать? Чтобы продать. Знаешь, нет другого там ничего. Семья. Смотри, что делают в семье. Фильмы и мебель, дома. Семья — это гнездо, которое человек строит для себя. Вокруг этого какая индустрия? То есть все зависит от того, как ты воспитываешь человека. Удовлетворяться, довольствоваться малым. Малым находить наслаждение в малом. Потому что у этого есть предел какой-то, этому удовлетворению. А наслаждение безграничное, где ты постоянно хочешь показывать ему «купи, купи, купи», в этом нет наслаждения. Пока человек не отчаивается и не начинает принимать наркотики, все бросает и готов жить на улице. Во всей этой иерархии есть что-то, что мы как общество, как окружение не можем повлиять на человека. Например, я могу объяснить своему сыну, что шоколад невкусный. Есть вещи, которые даны, подлежат изменению, есть, которые не подлежат. Нет. Эти желания, естественные, базовые желания, они существуют в каждом. Но характер их наполнения зависит от нас. У меня есть родственники. Отец. Их отец, мой друг, с детства болен сахарным диабетом. И они воспитали свою дочь, значит, взрослая женщина, ей 40 лет, воспитали так, чтобы она не есть сахар. Она никогда не ела сахар и не может его выносить. Все зависит от воспитания, от привычки. То есть нет ничего в ДНК, все можно изменить, зависит от окружения. Есть, разумеется, разные устремления в человеке. Я по своему ДНК люблю мясо, а моя жена нет. Она ей молоко и фрукты, и все. Потому что у меня группа крови отличается от ее группы крови, это известно. Но и здесь есть, смотря как это, какое выражение это приобретает, как развивается. Мы хотели спросить о торговом центре как о культурном явлении. Я знаю, что вы много лет не были в торговых центрах, но все же мы хотели поднять эту тему. Сколько лет? То есть это не то, что было когда-то. Ну, когда-то я тоже не знаю. Я был в торговом центре, когда в Рамадгане в Израиле открылся первый. Я был за границей в торговом центре. Когда еду за границу с женой, то мне иногда придется ее сопровождать. Я там стою в стороне, беру себе стакан кофе или пиво, она пока что делает, совершает прогулку. Мы хотели спросить, когда-то вы сказали, вы были с Рабашем, и он сказал, нужно очень ценить стадион. И торговый центр — это тоже культура. Я был недавно с детьми в торговом центре, и там есть целые семьи. Мы видим, что туда приходят семьи, дети, они там счастливы, там есть для них представления. То есть целая индустрия вокруг торгового центра, он полон она людей. И это одно другому противоречит. С одной стороны, торговый центр переполнен, а с другой стороны, потребление там падает. Это просто стало местом проведения свободного времени. И мы хотели спросить, как вы рассматриваете это явление торговых центров, это стало центром проведения свободного времени для семей. И можно ли использовать это как-то в позитивном русле, а не так, как сегодня? Позитивно, чтобы это было местом культуры, хорошо. Там дети могут видеть, посмотреть клоуна или другие вещи, может быть, послушать что-то. Да, это хорошо. Я не говорю, что это плохо, но процент покупок падает. Понятно, потому что мы находимся уже на излете. Мы должны рассматривать себя как общество, которое... И мы в Израиле, это тоже началось. Не может быть, чтобы по всему миру было. Последние отчеты показывают, что есть падение в производстве и в потреблении. Да, нет выхода. Тем более, что мы поддерживаем... У нас такие большие слои населения находятся на иждивении общества. Давайте спросим еще о торговых центрах. Как вы относитесь к этому явлению? Сегодня человек, как правило, в пятницу, в выходные идет в торговый центр. Ну а куда еще идти по такой жаре? Или на море? Или в торговый центр, или сидеть дома? Сколько можно дома сидеть? В субботу сидят дома, а в пятницу идут в торговый центр или на море. То есть это вещь положительная. Я не смотрю на торговый центр как на магазины. Я смотрю на это как на все там между магазинами, там, где есть место, где люди... Или они сидят в кафе, или гуляют, разговаривают. Это место проведения времени. Вопрос о том, что вокруг них... Для чего делают там представление для детей? Не для... Да, но люди не смотрят на это так. Люди не смотрят, им... не идут именно покупать. И все меньше и меньше будут покупать. Да, но идет война, вы входите в торговый центр, вы не хотели ничего покупать, как только... Но выходите все равно с несколькими покупками. Пока ребенок смотрел клоуна, мама занималась шопингом. Это влияет на вас психологически. Я тоже заходил в торговый центр, не собирался ничего покупать, но вдруг вижу, есть то, есть это, есть возможность.
А,
да, там создают атмосферу, сильную очень. Это понятно. То есть, с одной стороны, это место культурное, с другой стороны, хотят вас убедить в чем-то купить. Мы думали, что вы скажете, что нужно отменить торговые центры. Нет, что значит, я скажу. Как будто это дает наделять человека внешними желаниями. Нет, я против любого силового решения. Так не делается. Нужно воспитывать человека. Нужно поменять ему это наполнение на другое наполнение. Есть ли возможность использовать это явление в позитивном ключе? Допустим, вы сегодня главный по торговым центрам. Можно ли там создать место для объединения? Ну, разумеется, да, но это не имеет отношения. Это не имеет отношения к тому, что это сегодня из себя представляет. Так открой там места для дискуссий, для объединения, для десяток, для таких вещей. Открой. Открой. Даже это можно сейчас сделать. Ну, так будет. Между магазинами места, где можно объяснить человеку, как правильно объединяться с другими людьми. И за счет этого мы можем улучшить наше общество. Да. Большое спасибо, Рав Лайтман. Это была первая наша передача из серии «Культура потребления». Продолжим в следующих передачах. Спасибо, Гай и Игорь. Оставайтесь с нами. До свидания.